Et on va commencer par une lecture de cette interprétation qui a été historiquement et philosophiquement extrêmement importante de la phénoménologie de l'esprit de Hegel par Alexandre Kojève.
И мы начнем, так сказать, с того, каким образом Александр Кожев представлял себе феноменологию духа Гегеля. Вот потому что он читал в течение многих лет лекции по этому вопросу в Париже.
Alors, pourquoi Kojève? Eh bien, parce que je crois que c'est le premier à avoir dans ce qu'on pourrait appeler ce moment de la philosophie en France, qui va des années 30, de 1933 en particulier, aux années 80, peut-être au dernier cours de Michel Foucault au Collège de France en 1984, Alexandre Kojève est le premier à avoir insisté sur l'importance de cette question du désir, qu'on retrouve curieusement chez pratiquement tous ces philosophes français de ces 50 années.
И я хочу сказать, что вот если мы возьмем практически период с 1933 по 1980 год, то Александр Кожев, пожалуй, был одним из немногих, если не единственным человеком, который во французской философии разрабатывал проблему желания.
D'où la dette de la pensée française à la pensée russe.
Поэтому, так сказать, французская философская мысль многим обязана русской философской мысли, именно в этом плане.
Alors, dans le cadre de ces cinq séminaires, nous n'aurons le temps que de nous pencher sur quelques-unes de ces figures.
В течение оставшегося у нас времени, пяти семинаров, которые нам предстоит выслушать, мы сможем рассматривать несколько элементов, несколько конструкций, концепции желания Кожева.
Et donc ce que je propose, c'est qu'on analyse, qu'on se penche sur une période plus restreinte de ce moment qui va des cours de Kojève à l'école des hautes études sur Hegel à la parution de Totalité et Infini d'Emmanuel Lévinas.
И я предлагаю поэтому ограничиться более коротким периодом. Это тот момент, когда Кожев начал читать свои лекции в Париже по феноменологии Гегеля и до того периода, когда он перешел к рассмотрению вопроса духа и, так сказать, всеобщества и духа.
Et comme ça, la boucle russe, quelque sorte, franco-russe, sera bouclée.
Et таким образом мы сможем как бы полностью рассмотреть вот этот вот русское влияние на французскую философию.
Alors, pour commencer, je voudrais simplement résumer, en quelque sorte, les conclusions de la conférence d'hier.
Значит, для начала я бы хотел подвести черту под вчерашней лекцией.
Après quoi, je voudrais faire simplement quelques remarques sur Hegel et la phénoménologie de l'esprit.
После чего я выскажу несколько замечаний по феноменологии духа Гегеля.
Avant d'en venir à la lecture précise qu'en fait Alexandre Kojève.
А потом уже перейду к тому, как это рассматривает Александр Кожев.
Donc on pourrait dire qu'elle est aussi спекулятивна, voire erronée, qu'intéressante.
Это достаточно абстрактная, достаточно интересный подход.
Alors ce qui serait très intéressant, ça serait effectivement de comparer très précisément le texte d'Hegel avec la traduction de Kojève et l'interprétation de Kojève.
А потому что мы будем сравнивать оригинал текста Гегеля в переводе Кожева и в интерпретации Кожева.
Mais ça on ne le fera pas parce que ça nous prendrait tout simplement trop de temps. Donc je vais juste me concentrer sur...
Впрочем, я ограничусь лишь небольшой частью, потому что у нас не очень много времени, естественно.
Donc je vais juste me concentrer sur la lecture de Kojève en vous demandant simplement de ne pas la prendre pour argent comptant.
Voilà. Значит, и поэтому я ограничусь только прочтением Гегеля Кожевым, но заранее говорю, что не нужно, так сказать, принимать это за истину в последней инстанции.
Très bien. Alors j'en viens à ce résumé de la conférence d'hier.
Итак, я хочу в нескольких словах подвести черту под вчерашней конференцией.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a fait remonter en quelque sorte la conception qu'on pourrait dire classique et dominante, ce que j'ai appelé cette morphologie dominante du désir.
Значит, вчера мы просто рассмотрели основную концепцию, морфологию желания.
On l'a fait remonter à deux ensembles de scènes archaïques.
И мы начали наше рассмотрение с очень отдаленной, с эпохи античности, даже до античной эпохи.
Deux ensembles de textes, deux traditions qui traitent de l'origine du désir.
С текстов, с традиций, которые рассматривают происхождение желания.
Et qui identifie la condition humaine avec le désir lui-même.
И которые, так сказать, отождествляют человека с собственным желанием.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le désir distingue l'humain du non-humain.
Что я имею в виду? Дело в том, что, как считают эти философы, желание отличает человека от животного.
Entendu aussi bien comme vie divine d'un côté que comme vie animale de l'autre.
А с другой стороны, человек обладает определенной двойственностью. С одной стороны, он принадлежит к животному миру, с другой стороны, это творение Божие.
Et on verra comment ce trait distinctif du désir en tant que qualifiant l'humain par opposition au non-humain, par opposition à la vie animale, est un trait qu'on va retrouver chez Hegel et aussi chez Lacan. Lacan qui, on le verra, constitue ou effectue une sorte de synthèse de Freud et de Hegel tel qu'interprété par Alexandre Kojève.
И поэтому мы рассмотрим, вот как, вот это, с одной стороны, животное и божественное происхождение желания рассматривается в трудах Гегеля и рассматривается Лакантом, который сделал очень интересный синтез из произведений Фрейда и Гегеля.
Mais on a aussi vu que cette condition humaine était une condition déchue.
И кроме того, мы видим в произведениях этих философов, что жизнь человека, человеческое существование, это существование падшего существа.
Et que cette déchéance était due à une forme de, on pourrait dire en grec, du hubris.
Hubris.
И это связано вот с тем, что по-гречески звучит как хубрис. Это скорее гнев, гордыня.
Était dû donc à une forme de hubris, à une forme de péché.
То есть это связано, в общем-то, идет от первородного греха, который совершил человек, и поэтому он был наказан Богом.
En tous les cas, à une forme de transgression.
То есть это значит, что в этом заложено понятие, так сказать, нарушения некого запрета.
Il semblerait donc que dès le départ, et on a vu étymologiquement aussi,
поэтому изначально, даже этимологически мы видим,
le désir suppose une condition qui elle-même, une condition plus enviable, qui elle-même ne soit pas une condition de désir, dans laquelle, à un moment donné, dans un passé mythique, l'homme, l'humain, avait vécu.
Поэтому мы видим, что в самом явление, феномене желания проявляется вот это вот как бы переживание определенного прошлого, определенная связь с каким-то, так сказать, предшествующим явлением.
Et c'est ainsi que le désir, donc dès le départ, est associé à une forme de négativité.
И поэтому всегда в этой связи с желанием, желание имеет негативную коннотацию всегда.
Le désir est indissociable du manque.
Поэтому желание неразрывно связано с отсутствием чего-то.
Donc à partir de là, on a pu identifier un certain nombre de connexions, un certain nombre de rapports.
И исходя вот из этих постулатов, мы установили некоторое количество связей.
Le premier sur lequel j'ai insisté, c'est celui entre le désir et la loi.
И первая такая связь, первая эта связка, это желание и закон.
La loi qui semble rendre le désir possible.
Потому что с точки зрения закона желание,
mais qui aussi semble, ça peut paraître abstrait à ce stade, on va essayer de préciser ça par la suite, mais qui aussi rend possible la possibilité elle-même.
Потому что, скажем так, закон формулирует, что разрешено и что запрещено, формулирует возможности осуществления желания.
Précisément en posant un certain objet comme étant interdit.
Поскольку закон запрещает некий объект, выводит его из сферы желания.
On pourrait donc dire qu'avant ce moment de la loi, rien n'est possible, mais tout est actuel, tout est réel, en quelque sorte. Il n'y a qu'une pure réalité sans véritable possibilité.
То есть существует некая чистая реальность в чистом виде, но отсутствует возможность ее осуществления.
Un deuxième rapport, une deuxième connexion que je voudrais souligner.
И второе, на чем бы я хотел остановиться.
Et la suivante. La loi ne signale pas une possibilité qui est purement réelle ou purement naturelle.
Не обозначает возможность, которая является реальной или естественной.
Le désir émerge précisément comme une rupture.
Поэтому желание возникает как разрыв,
comme une rupture, une interruption ou une suspension de l'ordre naturel.
Как прерывание естественного хода вещей, скажем так.
Et l'ouverture, et donc l'accès à un ordre.
И таким образом дает выход на
un ordre transcendant qu'on pourrait aussi appeler, et c'est le mot que j'utilise,
дает выход на трансцендентную некую реальность,
qu'on pourrait aussi appeler symbolique. C'est un mot dont on va voir qu'il joue un rôle.
Символичную реальность, состоящую из символов. Я ставлю это, закавычиваю это слово.
Un mot,
имеющий символическое значение.
Voilà, c'est un terme qui va jouer un rôle central dans l'économie du discours lacanien.
И поэтому Лакана, вот это слово как раз играет ключевую роль, когда он рассматривает явление желания.
Donc ce moment de rupture avec l'ordre naturel, c'est aussi l'ouverture du moment de la culture, pour dire, au sens le plus large.
Culture. И выход на, так сказать, на то, что мы называем культурой, в широком смысле этого слова.
Et je dirais de la culture au sens le plus large, mais aussi au sens de la culture de la terre et du travail, tout simplement.
Культура, так сказать, когда я употребляю слово культура, я употребляю в первоначальном смысле этого слова, как работа вообще, обработка земли, потому что сначала культура – это работа, это обработка. И, так сказать, отсюда уже происходит проявление культуры как другие области деятельности человека.
Donc, vous vous souvenez que dans le récit biblique, le travail est le prix à payer, ou un des prix à payer pour le désir, pour ce moment de transgression de la loi.
Et vous помните, что в Библии сказано, что человек, труд рассматривается как наказание, как цена за то, что человек нарушил запрет.
Donc tout ça pour dire que le désir signale un moment de discontinuité dans ce qu'on pourrait appeler la continuité de l'ordre naturel.
Поэтому желание – это прерывание естественного хода вещей.
Le désir est l'indice d'un ordre autrement que autre que l'ordre naturel.
То есть это знак другого порядка вещей, неестественного, какого-то другого, не будем уточнять какого.
Un autre élément, je crois, qui était peut-être simplement implicite dans la conférence d'hier, mais que je voudrais rendre plus explicite aujourd'hui.
Et второй элемент, который прозвучал, может быть, не совсем явно в вчерашней лекции, которую я хочу пояснить, заключается в следующем.
C'est la façon dont cette discontinuité, justement, signale aussi l'émergence d'une temporalité précise.
Поэтому вот этот разрыв реальности выводит на некий другой временной пласт, на некую другую темпоральность.
Une temporalité qui serait spécifiquement humaine
выводит нас на чисто человеческое измерение.
Et une temporalité qu'il faudrait comprendre comme une temporalité du retardement, du différé, si vous voulez, hein, au sens verbal du terme.
И тут, так сказать, происходит, ну скажем, этот феномен человеческого измерения несет в себе элемент некоего запаздывания. Я сейчас поясню, в чем тут дело.
Et donc une temporalité qui s'éloigne, une temporalité qui signale un éloignement de l'immédiateté. Donc une temporalité, si vous voulez, de la médiation.
То есть это определенное посредничество, медиация имеется в виду.
Donc, en pensant le désir, on pense aussi nécessairement le temps, et on pense le temps comme n'étant plus seulement le temps du présent, le temps de l'immédiateté.
Поэтому, когда мы рассматриваем желание, мы, так сказать, рассматриваем и время осуществления, то есть не только настоящее мы рассматриваем, но какие-то другие временные планы.
C'est ainsi que le moment du désir et l'espace du désir
поэтому момент возникновения желания, фаза желания
signale aussi la naissance de l'histoire. Ou, pour être plus précis, la naissance de l'historicité.
Они как бы отражают основу истории или смысл исторического развития, исторической эволюции.
Donc quand je parlais de l'émergence de cet ordre, de l'irruption, quelque sorte, de cet ordre symbolique ou de cet ordre culturel,
когда я говорю о прерывании, когда я говорю о появлении вот этого символического пласта другого, который не имеет прямого отношения к естественному ходу вещей,
il faut aussi comprendre l'émergence du travail ainsi que de l'histoire.
Нужно понимать, что тут возникает, так сказать, вопрос труда.
Enfin, une autre connexion qu'on peut établir, un autre lien, si vous voulez, qui est lié au précédent, c'est celui entre le désir et la mort.
И еще одна связь, которая существует, она это связь между желанием и смертью.
La mort, je dirais, au double sens du terme, celui sur lequel insiste saint Augustin, celui de la mortalité, qui est un autre prix à payer de cette transgression.
Смерть, в том смысле, как он понимает святой Августин, это как цена или цена нарушения божественного запрета.
Donc, l'être de désir est un être mortel et qui se sait mortel.
Поэтому из этого вытекает, что существо, которое может желать, является смертным.
Mais aussi mortalité au sens de ce que Freud appellera la pulsion de mort.
Но и смертность, это то, что Фрейд называл стремлением к смерти.
C'est-à-dire le désir comme désir de destruction, le désir d'agressivité.
То есть это желание, как воспринимаемое, как агрессия, как разрушение, как саморазрушение.
Le désir d'anéantissement.
То есть это желание разрушения.
Et on va voir que c'est précisément de cela dont il s'agit chez Hegel, et en particulier dans la lecture qu'en fait Kojève.
И мы увидим дальше, что именно об этом говорит Гегель, и это прослеживается в интерпретации Гегеля Кожева.
Mais on verra aussi sur le plan éthique que souligne et qu'occupe Lévinas, que le commandement suprême à laquelle, en tant qu'humain, nous devons tous obéir, c'est celui « tu ne tueras point ».
Но при этом, так сказать, мы увидим, что самая главная заповедь, которой должен подчиняться каждый человек, не убить.
Un autre trait que je voudrais souligner, c'est celui qui identifie le désir aussi à une forme de peine, une forme de souffrance, à une forme de...
Еще одна связь, еще одна, это ассоциация желания с состраданием, с наказанием.
Une forme de ce que Freud appellera Unlust, le déplaisir, si vous voulez.
Le déplaisir, enfin, la négation du plaisir.
Это то, что... Неудовольствие. Это то, что Фрейд называет, я, к сожалению, пропустил немецкий термин, неудовольствием.
Mais, en même temps, l'horizon du désir est toujours posé comme celui du plaisir, de la satisfaction, de la jouissance.
Но одновременно с этим желание, оно направлено всегда на удовлетворение, на обладание предметом желания.
Mais cet horizon-là, de la satisfaction, du plaisir, de la jouissance, et on va voir que tous ces termes ne sont pas nécessairement équivalents, mais pour l'instant, je l'ai.
Но мы увидим дальше, мы увидим, что это на самом деле... Каждый из этих терминов подразумевает совершенно разные вещи.
Pour l'instant, je les identifie.
Удовлетворение и обладание — это разные вещи.
Je les mets dans le même panier, mais on va voir que cet horizon donc de satisfaction, de plaisir ou de jouissance n'est lui-même jamais immédiatement donné.
Non, мы увидим затем, что возможность удовлетворения желания, возможность, так сказать, получения предмета желания никогда не достигается сразу.
Ce n'est précisément qu'au terme d'un travail.
Et что для этого необходимо проделать определенную работу, предпринять определенные усилия.
Au terme d'une série de détours.
De détours.
Что для этого нужно пройти через какими-то окольными путями.
Que ce moment de la satisfaction pourrait être obtenu.
Для того, чтобы, так сказать, получить, так сказать, для того, чтобы желание могло исполниться, для того, чтобы оно было исполнено.
Enfin, tous ces liens, tous ces rapports que j'ai soulignés, à mon sens, se réduisent à un seul.
Я считаю, что вот все эти связи, о которых я говорил, на самом деле сводятся к одному.
Un seul, celui qui consiste à comprendre le désir comme non-identité, comme distance, comme séparation, comme écart.
Желание как отдаление, как разрыв, как удаление от чего-то.
Écart entre les sujets eux-mêmes, évidemment.
То есть разрыв между субъектом, самим субъектом.
Mais aussi entre un sujet et le monde.
Et
le monde.
Но также разрыв между субъектом и окружающим миром.
Le désir serait précisément la manifestation de cette distance hein, du sujet au monde.
Le
désir serait la manifestation de cette distance du sujet au monde.
Да, поэтому вот как раз желание отражает это, я прошу прощения, отражает разрыв между субъектом и миром.
Ce monde que je dois transformer, que je dois modeler, afin qu'il devienne mon monde.
Что имеется в виду? Значит, это тот мир, который я, эго, должен переделать для того, чтобы он стал моим миром, подходящим для меня.
Enfin, je voudrais souligner le fait que le désir indique une séparation, un écart au sein du sujet lui-même.
То есть, что я хочу сказать, что желание – это разрыв, неоднородность внутри самого субъекта.
Je voudrais dire qu'à bien comprendre le sujet comme sujet de désir,
субъект как субъект желания,
on comprend le sujet précisément comme cette non-identité à soi, comme cet écart par rapport à soi, comme cette distance vis-à-vis de soi.
Это значит, что человек, так сказать, не это разрыв человека, который в какой-то момент не воспринимает себя как я, как эго.
Et c'est en ce sens que je voudrais suggérer que le désir puisse être compris comme, si vous voulez, comme essence de la subjectivité humaine.
Поэтому я считаю, что я настаиваю на том, что желание должно пониматься как основа, как смысл человеческой субъективности или человеческой личности.
En effet, si le désir est mon désir.
Если желание, если я испытываю желание,
il est aussi vrai que
ce désir introduit une différence ou un écart.
Это значит, что это желание обозначает разрыв или различие
entre là où je suis et là où je voudrais être.
Между тем, что я есть, и тем, чем я хотел бы быть.
Entre le présent et le futur.
Различие между настоящим и будущим.
Donc, je crois que ce que le désir nous invite à penser, c'est...
Я думаю, что то, о чем нам говорит желание, какая мысль у нас возникает в связи с желанием,
c'est non pas une auto-affection originaire, mais ce qu'on pourrait appeler une hétéro-affection originaire et irréductible.
Это не, это, скажем, не восприним, не, восприятие себя не как думающего субъекта, а восприятие себя со стороны. То есть желание дает как бы внешний элемент личностному.
Une façon peut-être plus simple de le dire,
ну, проще говоря,
c'est qu'il n'y a jamais de moment de pure présence à soi. Le désir signifierait l'impossibilité d'une pure présence à soi.
То есть желание означает, что человек не может быть полностью удовлетворен сам в себе. Поэтому он испытывает желание, которое выходит за его я.
Alors, si moi, puisque c'est un séminaire, je propose que si vous avez des questions ou des remarques à faire...
Поскольку у нас это семинарское занятие, может быть, давайте, у кого-нибудь есть какие-то замечания на этом
этапе. Vous les posiez, vous les fassiez.
Или вопросы, которые возникли.
Très bien, alors j'enchaîne si on n'a pas encore.
Если еще пока вы не готовы задавать, значит, я тогда продолжу.
Donc, je voudrais maintenant... faire quelques remarques sur la philologie de l'esprit d'Hegel avant d'en venir à la lecture qu'en fait Kojève.
Прежде чем я перейду к рассмотрению концепции Кожева, я хотел бы рассмотреть несколько аспектов феноменологии духа Гегеля.
Alors, Hegel, comme vous le savez, publie la philologie de l'esprit en 1807.
Он опубликовал свое произведение в 1807 году, как вы знаете.
À l'âge de 37 ans.
Тогда ему было 37 лет, феноменологию духа.
C'est le premier ouvrage dont on pourrait dire qu'il est spécifiquement hegelien, c'est-à-dire non schellingien.
То есть это первое, собственно, чисто гегелианское произведение, где он еще не выступает, где он уже не выступает в качестве ученика Шеллинга.
Et ce texte, Hegel l'écrit comme une introduction au système dans son ensemble.
Это произведение Гегель рассматривает как введение в целую систему.
Un système qui présente dans sa totalité pour la première fois 10 ans plus tard, dans ce qu'il appelle...
Эта система, она будет сформулирована полностью 10 лет спустя.
L'encyclopédie des sciences philosophiques.
В энциклопедии философских наук.
Et cette encyclopédie, ce système, comme vous le savez, se divise en logique, philosophie de la nature,
philosophie природы,
et philosophie de l'esprit.
Et philosophie духа.
Alors, de ce point de vue, il faut bien que nous ayons en tête le fait que l'introduction... Le commentaire de Kojève.
Поэтому нужно сразу сказать, что комментарий Кожева
à la phénoménologie de l'esprit,
к произведению Гегеля «Феноменология духа»,
est une introduction à l'introduction au système dans son ensemble.
Это вступление к вступлению в систему, которая будет сформулирована 10 годами позже.
Et quand on sait l'importance que Kojève attribue à la notion de désir chez Hegel.
Et quand nous voyons quel значение, огромное значение Кожев придавал трактовке желания Гегеля,
et à un moment très précis de la phénoménologie de l'esprit,
именно, так сказать, феноменологии духа,
on se rend compte que Kojève n'envisage absolument pas la pensée hegelienne dans son ensemble.
И поскольку, так сказать, он рассматривает только вступление гегелевской феноменологии духа, мы видим, что таким образом Кожев в общем-то, всю теорию Гегеля, всю систему целиком не рассматривает.
Ce n'est que plus tard en France qu'on a commencé à s'intéresser au système dans son ensemble.
Только позже, гораздо позже, во Франции уже стали интересоваться целиком всей гегелевской системой.
Et à ce premier moment du système qu'est la logique.
Qu'est
ce premier moment du système qui est la logique.
И первым элементом этой системы, естественно, которой она основана, это логика.
D'accord. Donc ces travaux hegeliens, on les doit beaucoup au premier traducteur de la phénoménologie de l'esprit, qui est Jean Hippolyte.
Et первое вот знакомство французской публики с произведениями Гегеля во многом состоялось благодаря первому переводчику его произведения, Жану Ипполиту.
Non, Jean Hippolyte, qui n'est pas un grand allemandiste, mais qui traduit la phénoménologie de l'esprit en captivité pendant la guerre.
Что интересно, он, так сказать, не германист, на самом деле, по своей профессии, он перевел это произведение «Феноменология духа Гегеля», будучи узником во время войны.
Donc, tout ça pour dire que quand Kojève fait ses leçons sur la phénoménologie de l'esprit, il n'existe pas en France de traduction de la phénoménologie de l'esprit.
Et поэтому, когда Кожев начинает читать свой курс лекции, перевода феноменологии духа Гегеля на французский еще пока не существует.
Donc, quand on sait à quel point ces leçons ont été importantes pour toute une génération de penseurs en France...
И поскольку мы знаем, что вот эти лекции Кожева сыграли огромную роль в формировании целой плеяды, целого поколения философов во Франции...
Il faut savoir que la première réception et la première traduction d'Hegel en France est due au travail de Kojève.
Поэтому на самом деле вот первым переводчиком, первым человеком, который ввел в обиход или который, так сказать, познакомил французскую публику с этим произведением Гегеля, был именно Кожев.
Alors, il faut savoir aussi que le titre original de la phénoménologie de l'esprit que lui avait donné Hegel est
оригинальное название феноменологии духа, то есть которое было дано Гегелем.
Un titre qui, d'une certaine façon, est peut-être plus évocateur que le titre que Hegel a fini par retenir.
Был, в общем-то, гораздо, с моей точки зрения, гораздо более убедительным, чем тот, который придумал потом Гегель.
Et science de l'expérience de la conscience.
Наука опыта и сознания. Donc, вот такое было первоначальное название этого произведения. Наука об опыте и сознании. И уже тогда, когда Гегель получил гранки своего произведения из типографии,
Hegel change d'avis et change le titre.
Он поменял название.
La phénoménologie, au dire même d'Hegel, est l'échelle, c'est le mot qu'il utilise.
С точки зрения Гегеля, феноменология является шкалой. Гегель использует термин «шкала».
Лестница.
Лешелла. Лестница. Шкала.
C'est échelle qu'emprunte la conscience naïve.
Это та лестница, которую использует человеческое сознание
dans son cheminement vers ce que Hegel appelle le savoir absolu.
Чтобы подняться к вершинам того, что Гегель называет абсолютным знанием.
C'est-à-dire le point de vue de la science.
То есть это то, к чему стремится наука,
ou le point de vue du savoir.
Абсолютное знание.
Donc, c'est au terme de ce cheminement qui
est... вот после вот этого вот движения по этой лестнице,
qui est aussi une ascension, que
после этого подъема,
que la philosophie elle-même, c'est-à-dire le système selon Hegel, peut se déployer.
Уже после этого может, собственно, развиваться философия или система по Гегелю?
L'ambition d'Hegel dans la phénoménologie de l'esprit,
амбиция, которая или задача, которая стала перед собой Гегель в феноменологии духа,
est de réconcilier la philosophie, ou ce qu'il appelle la raison,
заключается в том, чтобы примирить философию или, так сказать, разум
avec le réel, avec la réalité dans son ensemble.
С реальностью в целом.
Et pour ce faire, il est indispensable, selon Hegel, de,
для этого, по Гегелю, необходимо
de dépasser les dualismes,
выйти за пределы двойственности, пределы дуализма,
issus de la pensée kantienne,
который был заложен в, в учении Канта.
Alors, dualisme entre liberté et nécessité,
то есть дуализм между свободой и необходимостью,
entre le sujet autonome,
между независимым субъектом
et le moi naturel,
и природным я,
entre la morale,
между моралью
et la science,
и наукой.
Mais aussi dualisme entre le sujet et l'objet,
dualisme также между субъектом и объектом,
l'universel et le particulier,
частным и всеобщим,
le fini et l'infini,
le fini,
le fini et l'infini,
между конечным и бесконечным.
Le but de la phénoménologie de l'esprit et de la pensée d'Hegel dans son ensemble,
значит задача или цель феноменологии духа и вообще гегелевской мысли в целом,
et de nous permettre d'être chez nous, chez soi, dans le monde.
Заключается в том, чтобы человек ощущал себя частью мира, ощущался в мире как у себя дома.
En nous fournissant les outils conceptuels,
для этого нам предлагаются определенные инструменты, концепции,
nous permettant de le comprendre pour ce qu'il est,
которые позволяют достичь этого.
Il s'agit donc pour Hegel de montrer que non seulement la nature est rationnelle,
Гегель показывает, что не только природа является рациональным,
mais l'esprit aussi, c'est-à-dire
le monde, рациональным является и разум,
le monde de l'esprit dans son ensemble,
то есть мир духа целиком является рациональным,
qui inclut l'histoire, l'éthique, la politique,
история, этика, политика,
la religion,
религия,
et l'art,
искусство,
et la philosophie elle-même, évidemment,
и, разумеется, философия.
Ce point de vue de la science, ce point de vue du savoir absolu,
вот это воззрение или точка зрения на науку как абсолютное знание,
est un point de vue qui peut être obtenu selon Hegel.
Вот по Гегелю этого можно добиться,
dès lors qu'on se met à penser différemment,
если, так сказать, направить свою мысль несколько, так сказать, по необычному пути.
C'est-à-dire dialectiquement.
То есть здесь появляется понятие диалектики.
Et qu'est-ce que ça signifie pour Hegel? Ça signifie selon la logique qui est interne à tout concept.
И для Гегеля, что такое диалектика? Это некая логика, которая присуща всему, заложена во всем.
Interne à tout concept, au mouvement de tout concept,
которая заложена в любой концепции, которая заложена в эволюции любой концепции,
et selon les rapports qu'il entretient, les rapports nécessaires et intrinsèques,
il присущие присущие отношения, которые заложены в эту концепцию,
avec tous les autres concepts.
Гегель рассматривает в связи с другими концепциями.
Donc, quel est le but de la phénoménologie de l'esprit?
Какая же задача была поставлена перед феноменологией духа?
Le but est précisément de nous apprendre à penser dialectiquement,
научить нас мыслить диалектически, прежде всего,
en montrant tout ce qui déraille, en quelque sorte,
показывая все, что нас, так сказать, не позволяет нам следовать этому пути, все, что нам мешает следовать по этому пути.
En montrant toutes les impasses, en quelque sorte, de la conscience. Toutes les impasses.
Impasses. Oui. Показывая все тупиковые пути этого движения.
Quand elle n'est pas en mesure de penser dialectiquement.
Когда мы не способны, наш разум не способен рассуждать или думать диалектически.
La phénoménologie nous présente donc l'itinéraire de la conscience.
Поэтому phénoménologie показывает нам маршрут движения нашего сознания.
qui se développe et se transforme,
которая развивается и превращается
à travers les différentes façons qu'elle a de penser le monde.
В зависимости от того, как мы воспринимаем, как мы видим, как мы, так сказать, что мы думаем о мире,
y compris elle-même,
включая самое себя
et d'autres consciences.
И другие, так сказать, мыслящие существа, или другие сознания.
Donc, cet itinéraire qui l'amène de forme extrêmement rudimentaire de pensée.
То есть это путь, который ведет от примитивных, рудиментарных форм мысли.
Mais qui s'avère inadéquat.
Le cheminement.
Oui, non, non, enfin, c'est formes,
les formes,
c'est les formes inadéquates. Mm. Oui.
И которые, как показано, эти формы мысли не являются адекватными.
Et qui, au bout du compte, à force de rectification,
а потом за счет различных, так сказать, изменений,
mène la conscience au savoir.
Позволяют вот эти формы, так сказать, будучи измененными, будучи улучшенными, позволяют выйти на, так сказать, абсолютное знание.
Donc, la phénoménologie révèle une conscience.
Поэтому феноменология, в ней проявляется сознание,
qui essaie de s'y retrouver dans le monde,
которое пытается понять свое место в мире,
qui essaie de s'y frayer un chemin,
которое пытается проложить себе путь в мире,
et qui essaie donc d'être chez elle dans le monde qui l'entoure.
И которая, вот как я уже говорил, должна чувствовать себя комфортно у себя в мире, как у себя дома.
Mais cette conscience doit faire face à des difficultés.
Но для этого сознание встречается, должно преодолеть определенные трудности,
qui à certains moments semblent insurmontables,
которые в какой-то момент кажутся просто непреодолимыми,
et qui mènent parfois la conscience à une forme de désespoir.
И которые вот вызывают у сознания что-то вроде отчаяния.
Mais ça, c'est seulement dans la mesure où la conscience est incapable d'adopter un point de vue autre que son point de vue unidimensionnel.
Но это бывает только в том случае, когда сознание не способно воспринимать другие точки зрения, помимо своей, так сказать, своей специфической точки зрения, одноразмерной точки зрения.
Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent la phénoménologie de l'esprit, vous avez certainement fait l'expérience vous-même de ces moments.
И, конечно же, вы сами это поняли, вы когда знакомились с этим произведением.
Ces moments d'exaspération, de frustration,
ощущение фрустрации, ощущение, так сказать, отчаяния в какой-то момент.
Lié au sentiment parfois d'enlisement, ou de... Comment ça peut traduire ça un enlisement
Oui, oui. Continuez.
Pardon. Non, j'ai tout simplement lié à ces moments de ce qui semble être un enlisement de la conscience.
Dans le texte ou dans la vie?
Non, mais le texte, c'est, selon Hegel, c'est la vie, justement, c'est la vie de la conscience.
Да, сколько раз у вас проявлялись вот эти вот реакции отчаяния, фрустрации, когда вы погружались в жизнь, когда вы как бы даже утопали в жизненной реальности?
Au tout début de la phénoménologie, la conscience est très a confiance en elle-même. Elle est.
А в начале произведения, в начале феноменологии духа,
elle est marquée.
Сознание как бы доверяет само себе.
C'est même cette confiance et cette certitude qui la caractérise.
И ее характеризует уверенность, самоуверенность, уверенность в себе.
Elle est certaine de savoir ce qu'est le monde.
Сознание уверено, что знает, что такое окружающий мир.
Elle est certaine de savoir ce qui est vrai.
Знает, что истина, что ложно.
Et elle est certaine de savoir ce qu'est le vrai.
И знает, что она является, сознание является истиной.
Mais très vite, ces certitudes sont mises à mal.
Но очень скоро вот эта уверенность начинает постепенно исчезать.
Et révèle la conscience à elle-même comme une conscience naïve, une conscience inadéquate.
И тогда уже сознание начинает воспринимать само себя как некую наивную и неадекватную сущность.
Et c'est à ce moment-là que la conscience a tendance à tomber dans le désespoir.
И вот тогда возникает отчаяние.
Mais à ce désespoir fait place une nouvelle certitude.
Но после отчаяния наступает, так сказать, новая уверенность.
Au travers de laquelle la conscience engrange un nouveau rapport au monde.
И тогда уже возникает у сознания, вот пройдя через это отчаяние, сознание устанавливает новую связь с миром.
Mais au bout du compte, et à un second niveau.
Но уже на другом каком-то уровне.
La conscience et surtout le lecteur lui-même.
Сознание и le
lecteur, enfin nous lecteurs qui lisons, qui regardons la conscience dans son itinéraire.
Сознание и мы лектора, мы, так сказать, философы, когда рассматриваем движение сознания.
Donc au bout du compte et à un second niveau, chaque échec, chaque impasse.
Каждое поражение, каждый тупик
s'avère en réalité être un pas en avant.
Voilà. На самом деле является шагом вперед.
Dans la mesure où c'est justement cet échec, c'est justement ce qui semble être une impasse qui force la conscience à revoir sa propre position.
Потому что вот это все заставляет сознание пересмотреть свою собственную позицию.
Et donc à continuer à aller de l'avant.
И продолжать движение вперед таким образом.
Donc, petit à petit, un pas après l'autre,
постепенно, шаг за шагом,
la conscience gravit les échelons de cette échelle.
Значит, поднимается со ступеньки на ступеньку все выше и выше по этой лестнице.
Jusqu'à quand? Jusqu'au.
De какого предела?
Jusqu'au moment où elle réalise qu'il n'y a plus de différence ou plus d'écart, si vous voulez.
До тех пор, пока сознание не понимает, что больше не существует разрыва
entre la réalité
между реальностью
et sa représentation de la réalité ou la représentation qu'elle en fait.
Да. И той картины реальности, которая имеется у сознания
entre la façon dont elle perçoit et comprend le monde
между тем, как оно воспринимает и видит мир
et la façon dont le monde est véritablement
и реальной картины мира.
Et ça n'est qu'à ce moment-là que la conscience peut être, qu'on peut dire que la conscience est chez elle, dans le monde.
Et именно тогда сознание как бы воспринимает себя нерасторжимо, воспринимает себя как дома в мире.
Qu'elle est réconciliée avec le monde.
Становится частью мира.
Très bien. Alors voilà pour une présentation extrêmement, extrêmement générale du propos de la phénoménologie de l'esprit.
Вот, ну, буквально в нескольких словах, суть этого произведения Гегеля – «Феноменология духа».
J'en viens maintenant à ce moment très précis de la phénoménologie de l'esprit où Hegel introduit la notion de désir.
А теперь я перехожу к очень конкретному элементу этого произведения – там, где Гегель вводит понятие желания.
Une philosophe américaine que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Judith Butler.
Вы знаете, возможно, американского философа Джозефа Батлера.
Джудит. Qui a écrit sa thèse il y a maintenant longtemps sur la notion de désir.
Она написала диссертацию как раз по посвященную желанию.
Dans la philosophie hegelienne et post-hegelienne,
так сказать, рассматривая это явление в пост-гегелианском духе.
Et le livre s'appelle Subjects of Desire, sujet du désir.
Субъект желания называется эта работа.
Et donc, dans ce livre, elle écrit très justement, à mon sens,
и она очень четко в этой работе указывает,
que la réception de Hegel en France,
что восприятие Гегеля во Франции
pris le thème du désir comme point de départ.
Значит, смысл заключается в том, что желание, по Гегелю, сформулированное Гегелем, было воспринято во Франции как точка отсчета.
On pourrait donc dire que la construction du problème du désir dans cette pensée française,
желание, проблема желания,
à partir des années 30, s'est faite avec Hegel.
Начиная от 30-х годов, вот вся эта конструкция строилась по Гегелю.
Et si on ne comprend pas ça, je crois qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce que Sartre dit du désir, par exemple, dans l'être éminent. Ce que Lacan lui-même dit du désir. Et je dirais d'une certaine façon, même si c'est peut-être plus implicite, ce que Lévinas lui-même dit.
Et даже то, что говорит Левинас о желании.
Je voudrais simplement, alors je ne sais pas si vous avez certains d'entre vous ont le texte avec vous. Est-ce qu'il y en a qui ont le texte de Kojev avec vous?
У некоторых есть даже, так сказать, тексты Кожева, да, если не ошибаюсь.
Ah oui, non, mais si c'est en russe, c'est très bien aussi. Mais...
Pas russe.
Parce que je vais être amené. Au cours des différentes séances, à lire des passages.
Потому что мне придется читать, цитировать. Я заранее прошу извинения, потому что это перевести со слуха невозможно.
Pour vous, ça va être difficile, mais vous pouvez.
Pardon, tout de suite.
Oui, parce que c'est pas toujours facile de traduire en traduction simultanée. Hegel ou Kojève, d'ailleurs.
Hegel или даже Кожева, vous savez, c'est сложновато.
Enfin, je voudrais, pour commencer simplement, pour situer le niveau d'intervention d'Hegel, citer un texte du cours de l'année scolaire 1937-1938.
C'est
de Kojève.
De Kojève, oui. Donc, для того, чтобы вот понять, какое влияние оказал Гегель на французскую философию, я хотел бы процитировать вот то, что тот курс, который считал Кожев во Франции, начиная с 30-х годов.
Ce qui est remarquable, c'est que Hegel fait du désir le trait distinctif de la conscience en tant que conscience humaine, c'est-à-dire en tant que conscience de soi.
Что интересно, это то, что Гегель рассматривает желание как часть самосознания, как часть человеческого сознания, и даже как часть самосознания человека.
Donc il extrait de la phénoménologie un moment bien précis.
Он выделяет из феноменологии очень конкретный момент.
Et on pourrait dire façon un peu commune en français, il en fait tout un fromage, c'est-à-dire il l'universalise ce moment.
И, так сказать, придает этому моменту всеобщее значение.
Alors, ce passage, justement, est très révélateur de ce point de vue.
И вот этот вот отрывок, это очень важно вот с этой точки зрения. Еще раз прошу прощения.
Parce qu'on voit comment, en partant de la conscience en général, il arrive à définir la conscience comme désir.
Это очень важно, чтобы понять, вот как, исходя из сознания в целом, он приходит к пониманию к идентификации сознания с желанием.
Ce que Hegel ne fait jamais. Enfin, bien sûr.
Гегель нигде этого не делает. Это характерно для Кожева.
Hegel fait du désir un moment de constitution de la conscience comme conscience de soi.
Для Гегеля желание это момент момент, так сказать, построения сознания и самоосознания.
Mais si c'est peut-être son premier mot à Hegel sur cette conscience de soi, ça n'est certainement pas son dernier mot.
Это первое, что он говорит о самоосознании, но далеко не последнее.
Alors, voici ce que dit Kojève.
Вот что говорит по этому поводу Кожев.
Alors là, on va en avoir pour longtemps, si moi je lis, vous traduisez ensuite. Peut-être.
Так, достаточно большая цитата.
Peut-être j'extrairai une ou deux phrases que je voudrais traduire.
Voilà. D'accord.
Donc, pour ceux qui entendent le français, ce passage devrait être évoqué. La forme la plus élémentaire de la conscience.
Самая элементарная форма сознания.
Je vais peut-être.
Je vais peut-être lire et puis je m'arrêterai.
Значит, давайте мы сейчас сделаем так. Мигель прочтет и потом выделит, что он конкретно хочет сказать.
La forme la plus élémentaire de la conscience, de la connaissance de l'être et de sa révélation par la parole est étudiée par Hegel dans le premier chapitre sous le nom de certitude sensible. C'est effectivement le premier chapitre de la phénoménologie de l'esprit. Je ne répéterai pas ce qu'il y dit. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est qu'à partir de cette conscience, de cette connaissance, il n'y a aucun moyen d'arriver à la conscience de soi. Pour y arriver, il faut partir d'autre chose que de la connaissance contemplative de l'être, de sa révélation passive, qui le laisse tel qu'il est en soi, indépendamment de la connaissance qui le révèle. En effet, nous savons tous que l'homme qui contemple avec attention une chose, qui veut la voir telle qu'elle est, sans rien y changer, est absorbé, comme on dit, par cette contemplation, c'est-à-dire par cette chose. Il s'oublie, il ne pense qu'à la chose contemplée. Il ne pense ni à sa contemplation, ni encore moins à soi-même, à son moi, à son selbst. Il est d'autant moins conscient de soi qu'il est plus conscient de la chose. Alors, peut-être je vais résumer et puis vous demander de traduire. La question qui occupe Kojève est celle de savoir comment est-ce que la conscience arrive à être conscience de soi.
Вопрос, который занимает Кожева, заключается в том, как сознание превращается в самосознание.
Parce que dans un premier temps, la conscience est uniquement conscience d'objet.
Потому что на первом этапе сознание это сознание объект.
Et en tant que conscience d'objet, pour elle, la vérité est entièrement du côté de l'objet, précisément.
На самом деле, истина лежит, так сказать, где-то рядом с объектом.
Donc la conscience est entièrement absorbée par son objet.
Поэтому больше всего, так сказать, сознание изначально, оно как бы поглощается объектом.
C'est ce que Kojève veut dire, et peut-être ça vous pouvez traduire. Il est d'autant moins conscient de soi.
Et поэтому сознание не осознает себя.
Qu'il est plus conscient de la chose.
Тем более, что оно скорее, так сказать, завязано на объекте.
Pour que la conscience de soi apparaisse, pour qu'il puisse enfin dire je, pour qu'il soit conscient.
Для того, чтобы появилось самосознание, чтобы человек смог себя идентифицировать и сказать я,
il faut qu'il y ait autre chose encore que la contemplation passive.
Мы должно появиться нечто иное, нечто другое. Другой компенсационный механизм.
Et ça, c'est la phrase la plus importante.
Et это самое важное дальше.
Et cette autre chose,
и это иное, нечто иное,
et d'après Hegel,
по Гегелю,
le désir.
Вот это как раз и есть желание.
La Begierde, en allemand.
Begierde, по-немецки.
Dont il parle au début du chapitre 4.
Как раз он говорит об этом в начале 4 главы.
Donc, il est très clair que aux yeux de Kojève, le désir est ce moment absolument pivot.
Et поэтому с точки зрения Кожева желание является вот этим фундаментальным элементом,
qui permet à la conscience de devenir conscience de soi,
которое позволяет человеку сознанию, так сказать, обрести свое собственное я, самоидентифицироваться.
Alors, avant d'en venir maintenant précisément à la lecture de Kojève, et je vais me concentrer sur ce texte qui a été mis en exergue, enfin qui a été introduit en guise d'introduction aux leçons dans leur ensemble, un texte de 1939.
Et pour закончить cette часть de ma lecture, je хочу рассказать о лекции 39.
Oui, le texte est de 1939. Oui, donc c'est une des toutes dernières leçons de Kojève.
Одна из последних лекций, которую прочел Кожев.
Voilà. Donc il faut savoir que le livre tel qu'il existe, donc cet ensemble de leçons,
a été rassemblé par un écrivain français que vous connaissez peut-être, Raymond Queneau, qui assistait.
Я хочу сказать, что автор вот этого вот текстов, собрания текстов Кожева, Раймонд Кено,
qui assistait à
французский писатель, может вы его знаете.
Qui assistait à tous les cours de Kojève et
он присутствовал на всех лекциях, которые читал Кожев.
Et qui a été,
сделал такую подборку и издал книгу.
Et qui a été chargé de l'édition des cours.
Вот, и он издал эту книгу.
Alors, je voudrais simplement, avant de me plonger dans la lecture elle-même, donner peut-être quelques repères chronologiques pour savoir.
Значит, я бы хотел дать некие хронологические вехи, прежде чем, так сказать, погрузить вас вот в это произведение.
Pour savoir, après tout, pourquoi la réception, pourquoi y a-t-il eu une telle réception des cours de Kojève, pourquoi est-ce que cette notion de désir a eu autant d'importance?
Чтобы понять, почему во Франции такой большой интерес вызвали эти лекции, где рассказывалось о концепции желания во Франции.
Et comment, d'une certaine façon, ces leçons et les effets qu'elles ont eus constitue une rupture par rapport au climat, on pourrait dire, au climat dominant de la pensée française.
Et как вот этот вот цикл лекций обозначил разрыв с существующей до этого традицией философской во Франции?
Dans les années 20 et dans les années 30.
Dans les années
1920-1930.
Ну вот традиция, которая существовала где-то в 20-30-х годах.
Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, la philosophie française était dominée par une forme de néo-kantisme.
Потому что в то время французская философская мысль, в ней доминировала определенная форма неокантианства.
Par une forme de rationalisme.
Определенный рационализм.
Et même de positivisme.
Positivisme.
Que toute cette pensée, oui, que toute cette pensée française va renverser, en quelque sorte.
Va
renverser.
Après Kojève.
Oui, avec Kojève. Et...
А в результате, так сказать, появления лекции Кожева вот, произошло очень кардинальное изменение в французской философии.
Alors, il faut savoir que ce n'est pas à lui tout seul, en quelque sorte, que Hegel a effectué ce tournant, si vous voulez, au sein de la pensée française.
Это дело не в том, что вот это изменение, этот поворот французской философии связан с Гегелем.
Il vient s'inscrire dans un contexte favorable, en quelque sorte, qui commence à ce moment-là à être favorable, et qui vient largement d'Allemagne.
Потому что это явление вписалось в определенный, так сказать, исторический благоприятный контекст. Явление пришло из Германии.
Parce que de même qu'il est très difficile de comprendre ou de lire Lacan ou Sartre sans avoir connaissance.
Lacan или Sartre трудно понять, если вы не знаете, например.
Sans avoir connaissance des cours de Kojève.
Кожева.
Il est aussi très difficile de comprendre les cours de Kojève eux-mêmes sans avoir connaissance de l'impact que commençait à avoir la pensée d'Heidegger en France à ce moment-là.
Heidegger. И точно так же трудно понять, так сказать, смысл лекции Кожева, если не знаком с философией Хайдеггера.
Heidegger, comme vous le savez, publie Être et temps, Sein und Zeit, en 1927.
Quelle œuvre?
Sein, Être et temps. Être et temps.
Être et temps. Вы знаете, что в 20-м году он публиковал свое известное произведение «Бытие и время».
Et la parution d'Être et temps est un événement majeur
et это было очень важно,
perçu comme tel par la pensée française très vite.
Это было очень воспринято как очень важное событие во Франции.
Léon Brunjvic, qui était justement un représentant de cette pensée française que j'évoquais, Léon Brunjvic.
Brunjvic. известный представитель французской, так сказать, философской мысли,
s'intéresse très tôt à ce qui se passe en Allemagne.
Очень рано заинтересовался, так сказать, тем, что происходит в Германии.
Et il en parle, par exemple, dans ses cours à la Sorbonne en 1928-1929.
И в 28-29 годах он, читая лекции в Сорбонне, рассказывает о философской жизни Германии.
Il y a un autre philosophe qui s'appelle Georges Gurvitch.
Еще один философ, Жорж Гурвич,
qui consacre des cours sur la philosophie allemande contemporaine à ce moment-là.
Он читал лекцию по современной философии.
Et qui fait paraître en 1930 un livre.
В 30-м году он выпустил книгу.
Un livre d'études sur Husserl.
По Гуссерлю.
Sur des représentants du néo-kantisme allemand comme Lask.
Néo-kantianством германским comme
Lask, Émile Lask.
Таких как Эмиль Ласк,
mais aussi dans lequel figure 30 pages, une trentaine de pages sur Heidegger.
Но там мы также находим 30 страниц, посвященных Хайдеггеру.
En 1929,
в 29-м году,
a lieu cette fameuse dispute entre cette fameuse rencontre entre
произошла знаменитая встреча между
entre Ernst Cassirer, le grand représentant de la pensée kantienne en Allemagne.
Pardon, les noms.
Ernst Cassirer.
Между Эрнстом Кассирером, неокантианцем, кантианцем известным.
Et le jeune Heidegger.
И молодым Хайдеггером.
Qui offre une interprétation non néo-kantienne de Kant.
Который, так сказать, представил свою неокантианскую интерпретацию самого Канта.
Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur ce moment-là?
Почему я настаиваю на этом моменте? Потому что
assiste à cette conférence, à cette rencontre, à cette dispute des philosophes français.
Потому что вот на этом философском диспуте присутствовали и французские философы.
Comme Léon Brunswick, comme Jean Cavaillès, mais aussi comme Emmanuel Lévinas ou Maurice
Emmanuel Lévinas
et Maurice de Candiac.
Et Maurice de Candiac.
Voilà. Et tous écrivent des comptes rendus élogieux de cette rencontre.
Ils все написали потом отчеты очень, так сказать, хвалили результаты этой встречи, этого диспута.
En disant qu'il se passe en Allemagne quelque chose d'important sur le plan philosophique.
Говоря при этом, что в Германии происходят очень важные вещи в области философии.
Et Lévinas est lui-même essentiel dans cette réception de la pensée allemande en France.
Et Lévinas очень важно, большую роль сыграл в качестве передаточного звена вот этой вот немецкой философской мысли во Франции.
Dans celle de Husserl et de Heidegger en particulier.
В частности, Расселла и Хайдеггера.
Parce que en 1928-29,
дело в том, что в 28-29 годах
Левинас se rend en Allemagne pour étudier auprès de Husserl.
А Левинас отправляется в Германию, чтобы учиться у Руссела.
Гуссерля.
Ребята, извините, ради бога. Для вас это само собой.
Et ce qu'il trouve à Fribourg, où il se rend, à Freiburg, c'est...
Et tout ce qu'on a trouvé à Freiburg...
C'est évidemment Husserl, mais ce qu'il découvre, c'est Heidegger.
Конечно же, он встретился с Гуссерлем, но он открыл для себя и Heidegger.
Et en 1932...
Затем, в 32-м году,
Левинас publie son premier article sur l'ontologie Heidegger.
Левинас опубликовал свою первую статью об онтологии Heidegger.
Sur l'ontologie de sein und Zeit, d'être et temps.
Как раз бытие и время.
1932, c'est aussi
32-й год, это также
l'année de parution d'un livre qui a eu énormément d'importance. En France.
Et
je crois pour la pensée de Kojève lui-même.
Которая во многом определила мысль Кожева.
Le livre de Jean Val s'appelle Vers le concret.
в направлении движения конкретности.
Vers le concret, étude d'histoire de la philosophie contemporaine.
А изучение истории современной философии.
Et c'est un livre qui a été très important pour Sartre, notamment.
Pour
Sartre. Pour Jean-Paul Sartre.
А и эта книга очень оказала большое влияние на Сартра, кстати говоря.
Et ce qui est mis en avant dans ce livre, comme l'indique le titre, c'est justement.
Et вот, так сказать, смысл этой книги, то, о чем в ней говорится, так сказать, собственно, ее название уже об этом достаточно полно говорит.
C'est justement ce retour de la philosophie au concret.
Это возврат, возвращение философии к конкретным вещам.
Et un retour qui fait écho au cri de ralliement de la phénoménologie.
И это, так сказать, отвечает призыву феноменологии к объединению, к всеобщему объединению.
Cri de ralliement de la phénoménologie tel que le formule Husserl et en allemand zur Sache selbst, retour aux choses elles-mêmes, droit aux choses elles-mêmes.
Это обозначает возврат к конкретным вещам, возврат к конкретным вещам.
Donc ce qui est en train de se mettre en place dans cette pensée française de la fin des années 20, début des années 30.
Значит, что образуется во Франции, в французской философской мысли в конце 20-х, начале 30-х годов?
C'est une pensée qui s'oppose à
мысль, которая противопоставляет себя.
Une pensée qui s'oppose à l'idéalisme et à l'intellectualisme
et intellectualisme
de la philosophie néo-kantienne.
Néo-kantovskoye filosofiya.
Du rationalisme qui était de rigueur jusqu'à ce moment-là,
до этого момента,
au sein de l'université française.
Так сказать, обязательно дух рационализма витал во французских университетах.
Jean Val. Alors Val, ça s'écrit V-A-H-L. Je rappelle d'ailleurs au passage que Jean Val avait publié quelques années auparavant, en
1929,
un livre intitulé « Du malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel ».
Книгу под названием, так сказать, «Несчастье сознания философии Гегеля».
Et dans ce livre, ce qui est assez remarquable, c'est que Val introduit un Hegel déjà existentialiste.
И что интересно, в этой книге Val показывает нам Гегеля в образе экзистенциалиста.
En se concentrant sur le tout premier Hegel, donc l'Hegel d'avant même la phénoménologie de l'esprit.
То есть первое самое произведение Гегеля еще до того, как он написал феноменологию духа.
Et en lisant Hegel avec Kierkegaard.
Ou прочитывая Гегеля глазами Киркегарда.
D'où cet accent mis sur le malheur de la conscience que Hegel réfuterait absolument. Pour lui, c'est un
для
titre.
Для него, так сказать, вот несчастное сознание – это то, против чего сам Гегель бы выступал, так сказать, с пеной у рта, естественно.
Hegel aurait dit, vous vous trompez, c'est le bonheur de la conscience.
Он бы сказал, вы ошибаетесь.
Que vous auriez dû écrire.
Это, надо было написать счастье, а не несчастье.
Voilà. Et donc Jean Val publie donc ce livre sur Hegel et pétrit de et d'ailleurs introduit aussi très largement la pensée de Kierkegaard aussi.
Значит, он написал книгу по Гегелю, ввел, так сказать, философию Киркегарда,
mais aussi celle de Gabriel Marcel.
И также рассматривал философию Габриэля Марселя.
Alors tout ça pour dire quoi? Pas pour vous ennuyer avec des détails historiques.
Mais зачем? Почему я это говорю? Я, так сказать, не хочу вас перегружать историческими деталями.
Mais pour dire qu'à la fin des années 20, au tout début des années 30, en France, on est déjà dans l'existentialisme.
Я хочу сказать, что уже где-то в конце 20-х, начале 30-х годов во Франции стал возникать экзистенциализм.
Et c'est sur fond d'existentialisme,
и на этом фоне, на фоне экзистенциализма,
qu'on s'intéresse à Heidegger,
стало уже проявляться интерес к Хайдеггеру,
qu'on s'intéresse à Husserl, mais aussi qu'on s'intéresse à Hegel.
И стал проявляться интерес к Гегелю.
Alors là, je saute juste quelques années et.
Пропустим несколько лет.
Vous mentionne le fait suivant qu'en 1938, parce que ça va avoir son importance.
И хочу сказать, что
paraît le premier volume de texte d'Heidegger en français.
Появился французский перевод, первый том произведения Хайдеггера.
Sous le titre Qu'est-ce que la métaphysique?
Под названием Что такое метафизика?
Et traduit par Henri Corbin.
В переводе Андрей Корбен.
Alors, je mentionne simplement une chose au sujet de cette première traduction d'Heidegger.
Значит, в отношении этого первого перевода Хайдеггера можно сказать,
c'est
только что.
La façon dont Corbin traduit un terme.
А кто, каким образом Корбен переводит термин?
Essentiel, comme vous le savez, dans l'économie du discours d'Heidegger.
Основной термин, который встречается Хайдеггер.
Dans son ontologie fondamentale,
с точки зрения онтологии этого термина,
qui est le terme de Dasein.
De
Dasein.
Dasein. Как?
Non, mais il ne faut pas le traduire encore.
Пока не надо переводить.
Alors, le terme en allemand, Dasein,
Dasein,
voilà, est un terme technique de la philosophie.
Технический термин.
Allemande, qui signifie,
немецкая философия,
qui signifie avant tout existence.
Которая означает существование прежде всего.
Mais qu'il est très difficile de traduire par le terme d'existence.
Но которое очень трудно перевести, так сказать, используя слово существование.
S'agissant d'Heidegger, et donc c'est un terme qui n'est en général pas traduit.
Поэтому чаще всего, так сказать, используется немецкий термин.
Alors, je ne sais pas si, par exemple, en russe...
Il y en a beaucoup de variants.
Ah oui, ça serait intéressant de savoir comment il est traduit en russe. Mais tout ce qui m'intéresse à ce stade, c'est la façon dont Henri Corbin traduit le terme.
Мне интересно, в данном случае, то, как этот термин был приведен Henri Corbin.
Terme qu'on retrouve chez Kojève.
И этот термин встречается у Кожева.
Chez Sartre, évidemment, aussi.
Chez
Sartre.
У Сартра тоже.
Qui est le terme de réalité humaine.
А переведено это было так, человеческая реальность.
Ce qui est tout simplement n'importe quoi.
На самом деле, это ничего абсолютно не значит.
Mais ce qui est très intéressant du fait de l'importance que cette traduction a eue.
Но дело в том, что вот такой этот перевод этого термина сыграл определенную роль, имел большое значение.
Donc cette traduction est un malentendu, c'est ça?
На самом деле, это недоразумение.
Mais c'est un malentendu. C'est un malentendu qui va être repris, notamment par Sartre.
Но который потом был использован Сартром уже в своих произведениях.
Voilà. Donc tout ça pour dire que Heidegger est parmi d'autres utilisé afin d'effectuer ce retour vers le concret. Et le concret, ça veut dire quoi, au bout du compte?
Heidegger, как и другие, он, так сказать, стремился к конкретике.
Le concret, qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte? Ça veut dire la réalité humaine.
И что такое конкретика? Это человеческая реальность. Вот что это такое.
Alors, on est très loin du concret au sens d'Hegel, pour qui le concret, c'est le monde dans son intégralité, le monde de la nature.
Для Гегеля это конкретика, это мир, природа. Вот что такое конкретика для Гегеля.
Le monde de la pensée.
Мир мысли.
Et le monde de l'esprit.
И мир духа.
Mais dans ce contexte français, on va faire de la réalité humaine le point d'ancrage.
Во французском контексте человеческая реальность превратилась в ключевой элемент.
Le point d'ancrage de la pensée philosophique.
Философской мысли. Вот целого направления французской философской мысли.
Alors, on est censé s'arrêter bientôt, j'ai même pas commencé encore à...
У нас время уже, так сказать, заканчивается, а я только-только, так сказать, разошелся, можно сказать.
Donc, je finis juste par dire que...
Значит, я просто хочу сказать, что...
On peut continuer un peu, je sais pas. On peut simplement souligner ceci, que Kojève utilise au moins...
Я хочу просто сказать, что Кожев использует, по крайней мере...
Autant Heidegger pour lire Hegel...
И Хайдеггер для прочтения Гегеля.
Et aussi tout ce contexte du retour vers le concret.
И использует вот эту всю философию возврата к конкретике.
qu'il lit d'une certaine façon, qu'il utilise Hegel pour lire Heidegger.
Точно так же, как он использует Гегеля для прочтения Хайдеггера.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire au bout du compte? Eh bien, ça veut dire que cette pensée française.
А что это значит в конечном счете? Значит, что французская философская мысль.
Au début de ces années 30.
В начале 30-х годов.
Entre autres, avec l'influence de Kojève.
За счет влияния Кожева.
Se constitue comme une anthropologie philosophique. C'est la question de.
Представила в виде философской антропологии.
C'est la question de l'homme, de l'humain, si vous voulez, qui.
Вопрос человека встал в центр.
Qui fait le fond de cette pensée philosophique.
В этом философском направлении.
Alors, pour une lecture critique de cette mécompréhension. De ce qui se passait véritablement en Allemagne.
А вот для критического прочтения, может быть, недопонимания того, что на самом деле происходило в это время в Германии.
Je vous renvoie à un article assez remarquable que Derrida a publié en 1968 et qui s'appelle.
Приглашаю вас прочитать очень интересную статью, которая была опубликована в 68 году Деридой
et qui s'appelle Les fins de l'homme.
И которая называется цель человека, цели человека.
Et montre très bien comment cette pensée française a systématiquement
показывает, как французская мысль
a systématiquement réduit la pensée husserlienne, la pensée hegelienne,
снижает или сводит мысль Гегеля, мысль Гуссерля
et la pensée heideggerienne
и Хайдеггера.
À une anthropologie philosophique.
К философской антропологии.
De sorte que quand Sartre publie L'être le néant.
Поэтому когда Сартр опубликовал свое бытие и ничто,
qui a pour sous-titre Essai d'ontologie phénoménologique,
которое под заголовок эссе феноменологической антологии.
On comprend pourquoi, au bout du compte, il ne s'agit absolument pas d'ontologie, mais il s'agit d'anthropologie.
На самом деле, речь идет не антологии, а антропологии.
Bon, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, il y en a certains qui seraient peut-être en désaccord, mais...
Может быть, некоторые со мной согласятся, но с моей точки зрения, имеется да и на это.
Je crois qu'on peut montrer que dans l'être et le néant, et ces d'ontologie phénoménologique, Sartre passe complètement à côté de la question de l'être. Mais...
И, в общем-то, можно сказать, с моей точки зрения, что в своем произведении «Бытие и ничто» он как раз о бытие-то ничего и не говорит, на самом деле, Сартр.
Alors, c'est maintenant que j'aurais voulu commencer à lire Kojève.
И теперь я вот как раз хочу прочесть Кожева.
Et cette lecture de Kojève allait... Elle est comportée l'essentiel de mon propos d'aujourd'hui. Donc, si on commençait, je ne sais pas quand on pourrait finir. Ce que je propose qu'on fasse, donc.
Значит, если я сейчас начну, потому что я предусмотрел достаточно большой отрывок, и это основная часть, собственно, основа моей лекции, посвященной Кожеву.
Ce que je propose, c'est qu'on remette donc à demain.
Поэтому я предлагаю, давайте мы это перенесем на завтра.
D'accord, très bien, très bien. Qu'on remette à demain la lecture de Kojève.
Чтение Кожева.
Mais que, afin, en quelque sorte, de vous mettre l'eau à la bouche, je lise simplement la première phrase de ce texte.
Да, просто, хочу вам хотя бы прочесть первую фразу этого достаточно длинного текста.
Et afin de vous montrer les raccourcis que prend Kojève.
Чтобы показать, вот каким образом действует Кожев, как он, так сказать, переходит от одной темы к другой.
Les aises qu'il prend avec le texte d'Hegel.
И как легко он обращается к текстам Гегеля.
Donc ce texte qui est mis en introduction de 1939 commence...
1939 год, это введение, и вот с чего начинается этот текст, собственно?
Commence de la façon suivante.
Вот так он начинается.
L'homme est conscience de soi. Alors peut-être vous traduisez ce que je vais pas lire. Oui.
Человек обладает самосознанием.
Donc l'homme est conscient de soi. Le premier terme, c'est le terme d'homme. Voilà.
То есть человек тут у него, так сказать, в начале.
C'est pas un terme qu'on trouve chez Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, justement.
В феноменологии духа у Гегеля вот вы не найдете такого.
Dans le système d'Hegel, il y a une part qui est faite à l'anthropologie, mais qui est distincte de la phénoménologie de l'esprit, justement.
У него есть часть, посвященная антропологии, но это это совсем не.
Ah, il y a une traduction, très bien. Alors, je vais la lire en français, puis après peut-être vous la lisez en anglais, en russe. L'homme est conscient de soi, il est conscient de soi, conscient, et là on a le terme de Corbin, donc la traduction du Dasein d'Heidegger, conscient de sa réalité et de sa dignité humaine. Et c'est en ceci qu'il diffère essentiellement de l'animal, donc là on a la différence entre l'homme et l'animal, qui ne dépasse pas le niveau du simple sentiment de soi.
Человек — это самосознание. Он сознает себя, сознает, что он человек, что в бытии человека заключено ее человеческое достоинство, и что этим-то он отличается от животного, которому выше простого самоощущения не подняться. Человек осознает себя в тот миг, когда впервые говорит «я». Понять человека, поняв его происхождение, значит понять, откуда берется это раскрывшееся в слове «я».
Et on lira tout le passage demain, mais je
Завтра мы прочтем с вами весь этот текст, который я предусмотрел.
Je lis simplement cette autre phrase qui est à la fin du paragraphe suivant.
Но в конце следующего параграфа есть еще одна фраза.
Ses dents épars ou mieux encore. Alors peut-être je lis en français pendant que.
Так, ну я сейчас прочту это на французском.
Ses dents épars ou mieux encore en tant que son désir.
Именно через свое желание.
Que l'homme se constitue et se révèle.
Человек понимает самого себя.
À soi-même et aux autres.
И именно через это его понимают другие.
Comme un moi.
Так, вот только в своем желании через посредство желания, а лучше сказать в качестве такового, учреждается, раскрывается, человек раскрывается в себе и другим, как некое «я».
И finit le paragraphe de la façon suivante. Le moi humain et le moi d'un ou du désir.
И раскрывается его человеческое «я» и «я» желание.
Voilà. Alors, je propose qu'on s'arrête là, mais
давайте мы на этом прервемся.
On voit s'il y a des questions ou des remarques.
Может быть, есть какие-то вопросы или замечания.
S'il vous plaît. Oui. Non, qu'il était passé à côté de la question de l'être.
Да, он прошел мимо вопроса о бытии.
Non, il parle tout le temps de l'être, mais en fait il parle de l'être de la réalité humaine. L'être dont il s'agit, c'est l'être de l'homme. C'est pour ça que je dis que c'est une ontologie subordonnée à une anthropologie.
Je vais justifier un peu Sartre. Il était partisan de l'être, mais l'être, il le comprenait comme anthropologie. Mm-hmm. Une petite précision, tout simplement.
Oui, mais donc on est tout à fait d'accord, je crois.
Да, поэтому мы с вами полностью согласны в этом.
Je ne sais pas à côté de l'être. Non, il parlait de l'être compris comme anthropologie.
Oui.
Именно так.
Alors évidemment.
Ну, об абстрактном бытии нет, но он говорил
о бытии, более там антропологически, потому что он говорил о бытии. Oui, parce que vous avez dit, apparemment, il est passé à côté de l'être. Il dit non, parce que l'être, pour Sartre, c'était l'être anthropologique.
Alors, attendez, je précise ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il est passé... Oui. Non, j'ai dit très précisément, il est passé à côté de la question de l'être.
Он прошел мимо вопроса о бытии.
Et en parlant de la question de l'être, je fais évidemment allusion à la façon dont Heidegger la pose.
Когда я об этом говорю, я говорю о том, как это рассматривал вопрос Heidegger.
J'avais simplement en tête ceci, que quand Heidegger publie Être et Temps,
когда Heidegger publie свое бытие и время,
il publie Être et Temps, qui comporte donc une analytique du Dasein, de l'existence, comme...
Поэтому он там анализирует... существование или existence
comme étape préliminaire et nécessaire,
как необходимый предварительный этап,
à la question de l'être,
к вопросу о бытии,
question de l'être qui va selon lui au-delà de la question de l'être de l'humain,
который выходит за рамки бытия я.
Mais non, je suis bien d'accord, ça n'est pas ça, mais... Je ne suis pas en train de dire que l'un ou l'autre a raison, je suis simplement en train de dire, je suis simplement en train d'essayer de comprendre comment a eu lieu en France cette extraordinaire importance attribuée à un moment donné à la réalité humaine, comme on l'a appelé.
Я просто вот все это говорю для того, чтобы понять лучше было, как во Франции в какой-то момент возникло вот движение, интерес к тому, что было названо человеческой реальностью.
Qui a été facilité par une lecture sélective et partielle d'une pensée allemande,
которое пришло из, может быть, так сказать, выборочного изучения немецкой философии.
Aussi bien celle de Hegel que celle de Husserl que celle de Heidegger.
Руссела, Гегеля и так далее. Voilà.
Bien sûr.
Определение духа по коже.
La définition de l'esprit d'après Kojève. Quelle est la définition de l'esprit selon Kojève?
La définition de l'esprit selon Kojève. Alors, en quoi est-ce qu'elle est à ce point différente de celle... Mais visiblement, vous devez avoir la réponse, non?
Pardon?
Vous avez la réponse à cette question?
Moi, je n'ai pas de réponse. J'ai envie d'entendre la réponse.
Ce qui est intéressant, c'est que Kojève ne...
C'est quoi l'esprit d'après Kojève?
Kojève ne se concentre pas sur ces parties de la phénoménologie.
Он не концентрируется на этой части феноменологии, скажем так.
Qui relève avant tout de l'esprit selon Hegel.
Которая связана с духом.
Alors évidemment chez Hegel, la phénoménologie de l'esprit signifie aussi bien.
Духа для Гегеля.
Le livre dans son ensemble, que la dernière partie du livre, la dernière section du livre,
qui est consacrée à l'esprit.
Qui est consacrée à l'esprit, vous voyez. Donc si on...
Потому что у Гегеля, например, о духе говорится только в самой последней части вот его произведения известного. Феноменология духа. Собственно, о духе говорится в самом конце.
Dans la mesure où Kojève lui-même se concentre à ce point sur ce moment très précis qui est le moment de la conscience de soi.
А поскольку Кожев концентрируется в основном на совершенно конкретные вещи, самосознание, сознание собственного я,
qui est celui de la réalité humaine,
или познание, сознание человеческой реальности или собственного я,
je crois qu'il voit le moment de l'émergence de l'esprit.
Я считаю, что для него дух появляется.
Comme coextensif justement à celui de la conscience de soi. Donc l'esprit.
Одновременно с самосознанием человека, как сознанием человека, как и собственное я.
L'esprit apparaît comme irruption et interruption au sein du monde naturel.
Это как разрыв между, так сказать, я и окружающим миром. Скажем, вот что такое для него дух.
Donc, par esprit, il comprendrait aussi bien, comme on le verra, le point de vue du travail que va incarner l'esclave. mais aussi le point de vue de la religion, de l'art et de la philosophie, d'ailleurs comme l'entend Hegel lui-même.
То есть это, ну, скажем, может быть философское и религиозное скорее понятие для него, так как это понимал Гегель. Et l'échelle du savoir qui mène au savoir absolu, les marches de cette échelle, ce sont les sens.
Dans un premier temps, pour Hegel, oui.
Le начало для Гегеля действительно ступеньки.
Les sens au sens au sens de la perception, par exemple, c'est ça? Est-ce que tu as les sens?
Non, les sens des mots, les sens plus général. Pas les organes des sens, mais l'essence.
Alors attendez, vous répétez la question?
Pas le sensible.
Pas le sensible.
Elle a voulu dire le sens d'un raisonnement.
Enfin, l'essence des choses.
Donc, l'essence. La question est de savoir si les échelons de cette échelle sont...
Si les sens étaient les échelons de cette échelle.
Oui. Alors... Ce qui est intéressant, c'est de voir que la notion d'essence chez Hegel, elle est formulée de façon très longue et très précise dans...
Понятие смысла у Гегеля трактуется очень конкретно, точно и достаточно объемно.
Dans la logique.
В логике у Гегеля.
Alors, votre question est en fait une question extrêmement compliquée.
Вы задали очень сложный вопрос, на самом деле.
Parce que si elle est comprise du point de vue véritablement hegelien,
потому что если это рассматривать с гегелянской точки зрения,
elle suppose qu'on puisse révéler des formes de pensée,
то тут предполагается, что для этого нужно, чтобы проявились формы мысли,
qui vont être développées pour elles-mêmes dans la logique,
в логическом их восприятии,
mais qu'on puisse les identifier comme déjà à l'œuvre dans la phénoménologie de l'esprit qui précède la logique.
И что они проявлялись уже в феноменологии до того, как была написана феноменология духа. Et что они предшествуют.
Il y a des travaux d'Hegeliens qui vont dans ce sens-là.
Есть как раз работы некоторых гегелянцев, которые именно, так сказать, практикуют такой подход.
Donc tout va dépendre de la façon dont on comprend ce mot d'essence.
Ce mot?
Le mot d'essence. Essence.
Ou le sens ou l'essence.
Ah, essence.
Non, il ne parle pas d'essence.
Oh, moi, j'ai rien compris.
Oh, d'essence.
Excusez-moi, j'ai un malentendu.
Le sens. Il veut dire.
Pardonnez-moi.
Il veut dire les significations. Sens, meaning.
Significations.
Et non pas l'essence.
Excusez-moi.
Я понимаю, что-то произошло. Дело в том, что по-французски sens это может быть и смысл, и значение одновременно. Но то, что вы спросили, касается signification в Корее. Смысл, да? Voilà, значение. Да, да. Oui, il entend la signification.
La signification. Ouais. Alors, la réponse.
Nous pouvons monter cette échelle en comprenant les significations, l'essence.
Oui, d'accord. Alors la réponse à cette question-là est plus facile, Dieu merci.
Большое спасибо, то уже легче стало. Et c'est le désir qui nous conduit, qui est le fil conducteur.
Et je dirais qu'en un mot, oui mais du fait de cette structure un peu particulière de la phénoménologie,
я бы сказал, что да, в общем, ответ да, но учитывая особую структуру феноменологии,
de ce double plan, en fait, sur lequel fonctionne la phénoménologie. Parce que d'un côté, Hegel fait une lecture purement immanente de la conscience.
С одной стороны, Гегель прочитывает сознание с точки зрения имманентной.
Dans son rapport au monde, dans son rapport à elle-même, aux autres.
Сочетание с окружающим миром и так далее.
Mais régulièrement, en tant que philosophe,
но как философ, он время от времени,
il arrête le processus,
он как бы останавливает,
il arrête le mouvement et il regarde en arrière.
Останавливается в своем движении и оглядывается назад.
Et il dit, il se pose la question, quel est le sens, la signification,
задает вопрос, какой смысл, какое значение
de ce qui vient de se passer,
имеет то, что только что произошло.
Donc il traduit en quelque sorte pour nous lecteurs
et для нас он, для нас читателей, он как бы переводит
ce qui s'est passé pour la conscience.
Что случилось с сознанием? Или что, так сказать, получило сознание или работа, которую проделало сознание?
Donc en quelque sorte, il laisse émerger le sens,
то есть смысл
de ce mouvement par lequel la conscience vient de passer.
Как бы доходит до нас вот за счет по мере продвижения сознания, выхода сознания на более высокий уровень.
Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Я ответил на ваш вопрос. En principe, oui.
Il y a une question.
Нацелена на будущее.
Comme le programme. Comme le programme s'adresse aux étudiants et aux doctorants.
Предусматриваете ли вы в этой лекции и в последующих такой момент последнее желание Гегеля?
Par exemple. Avez-vous prévu de raconter le dernier désir d'Hegel?
Le dernier désir.
Похоронить его рядом с Фихте.
L'enterrer à côté de Fichte. Il a exprimé ce désir qu'on l'enterre à côté de Fichte.
Merci.
Allez-vous commenter ce dernier désir d'Hegel?
Non, merci.
Merci beaucoup. Un petit commentaire, avec votre permission. Если вам не сложно, микрофон говорите, пожалуйста. Да, вот.
Что это? Малость так этим. Вот. И мне кажется, что здесь есть разница, поскольку у Гегеля...
Разница между чем и чем?
Разница между определением духа у Гегеля и у Кожева.
Je pense que la définition de l'esprit d'Hegel et de Kojève diffère un peu.
Это скорее комментарий на этот вопрос.
C'est le commentaire que je fais à propos de la question que monsieur vous a posée.
Разница скорее заключается, как мне кажется, в том, что в философии Гегеля дух, он как бы, ну, присутствует с самого начала, да.
C'est que chez Hegel, l'esprit est présent dès le début.
И он, например, там отражается в природе, то есть природа это зеркало, зеркало духа.
La nature est le miroir de l'esprit, en quelque sorte.
И каждый элемент природы, каждая частичка, соответственно, является тем, что Гегель называет субъективностью.
Et chaque élément de la nature correspond à ce que Hegel appelle la subjectivité.
И речь здесь совсем не идет только о человеке, то есть это может быть любой, это может быть животное, может быть растение, может быть минерал.
L'homme n'est pas au centre de ce tableau, ça peut être un animal à la place de l'homme, n'importe quoi.
Тогда как Кожев действительно, мне кажется, употребляет слово человек там, где везде, там практически везде, там, где Гегель употребляет слово дух.
Alors que à mon avis, toujours, Kojève met l'homme à la place de l'esprit chez Eugène.
Но тут есть один очень странный момент. Когда Кожев начинает рассуждать о вот очень известная тема такая конец истории.
Кожев commence à raisonner sur la fin de l'histoire. Un sujet bien connu.
И вот когда он говорит, что история закончилась, вот конец истории, там, как он говорит, смерть человека, исчезновение борьбы, исчезновение желания.
La disparition du désir, la disparition de la concurrence, et c'est la fin de l'histoire, d'après Кожев.
Здесь как раз в этот момент конца дух, как он заявляет, как раз обретает все свои полномочия.
Et c'est en ce moment-là que l'esprit reprend ses droits, entièrement ses droits.
То есть получается, что здесь дух связан скорее с каким-то почти в религиозном смысле с каким-то посмертным существованием. То есть
дух, à mon avis, il s'agit d'une existence post-mortem, quasiment religieuse.
То есть как-то вот и вот это вот слово смерть, там смерть, он постоянно пишет вот там Кожев постоянно говорит о смерти.
Parce que Кожев parle tout le temps de mort.
Не совсем понятно, не совсем понятно, что это такое вообще. Ну, то есть как бы что за такое смерть?
Pas très bien ce qu'il à quoi il pense réellement.
Je vous remercie de cet éclaircissement.
Спасибо большое.
Au sujet de la mort et de la mortalité, je crois que ça vient justement de tout ce contexte très français qui vient de Kierkegaard et qui vient d'Heidegger. Donc il y a cette forme.
Это пришло от Хайдеггера, от Киркегарда, и это очень хорошо вписывается в французский контекст.
Donc cette dimension existentialiste.
Я бы сказал, что это скорее имеет отношение, это уже начало зарождения экзистенциализма, скажем так.
Donc j'étais tout à fait d'accord avec ce que vous disiez au sujet de Hegel lui-même, de la façon dont l'esprit fonctionne.
Я совершенно согласен с тем, что вы сказали о духе у Гегеля и у Кожева.
Qui confirme encore une fois cette extrapolation.
Это подтверждает еще раз эту экстраполяцию, там, где у Гегеля
qui est la pensée de Кожев.
Экстраполяция, которая, собственно, заложена в мысли Кожева.
De celle de Hegel, j'avais simplement, alors peut-être que vous serez en désaccord là, et c'est peut-être moi qui
Я просто хочу сказать, и может быть вы тут не согласитесь со мной.
En réponse à la question de Monsieur tout à l'heure, j'avais dit que, à mon sens, le moment de l'esprit faisait précisément irruption avec ces pages sur la conscience de soi.
Я думаю, что когда я отвечал на вопрос предыдущего оратора, значит, я говорил, что понятие духа, оно как бы вырывается в тот момент, когда человек сознает свое собственное «я».
Donc, de ce point de vue, on serait d'accord pour dire que pour Кожев, l'esprit n'est pas là, contrairement à Hegel, dès le départ.
А с точки зрения Кожева, дух не присутствует изначально, как у Гегеля.
Mais vous sembliez dire que il n'est même pas là à ce point où moi je semblais en déceler l'irruption, c'est-à-dire à ce moment.
Non, как вам представляется, вот у него дух проявляется только уже в самом-самом, так сказать, конце. Вот, как, ну, так сказать, в банальном религиозном смысле, как, так сказать, при приближении смерти, скажем.
On est d'accord, c'est bien ça?
Вы это имели в виду?
Ну, то есть, я имею в виду, что он как бы на протяжении, то есть, пока он считает, что вот, пока он интерпретирует, скажем так, феноменологию духа как некую историю, о которой в ней идет
pendant
речь.
Pendant qu'il interprète la phénoménologie de l'esprit comme une histoire, Кожев,
он, условно говоря, использует слово человек там, где Гегель мог бы использовать, условно говоря, дух. И как только
il emploie le mot homme à la place d'esprit chez Hegel.
Да, то есть он говорит о человеке, он не говорит о духе. И только когда человек умирает,
mais quand l'homme passe de la vie à trépas,
начинается царство духа,
c'est l'esprit qui apparaît.
Très bien. Merci.
Понятно. Спасибо.
Нет,
спасибо.
Неправильно.
J'ai une question. action un peu dans la même direction. Justement, j'ai un seul souci, avec Roger, vous avez dit que la conscience, initialement, est dessinée dans l'objet, et au fur et à mesure, elle revient à soi-même, et c'est la question. C'est un axiome que je ne discute pas, ou pourquoi elle parle de cette...
Кто не понимает фразу, скажите, а я переведу его ответ тогда. Хорошо?
Я просто спросил, что покажи изначально сознание находится в объекте, и только потом оно возвращается к самому себе. И это выглядит как какой-то аксиома, которая принимается или discussion dans tel, sans discussion.
Alors, la question porte sur Кожев ou sur Hegel,
parce que вопрос касается Кожева или Гегеля, собственно. Вы сказали Кожев, значит Кожев.
D'accord. Je crois que Кожев ne remet pas en question le mouvement et le point de départ de la conscience dans la phénoménologie de l'esprit.
Под сомнение, ту точку, от которой исходит сознание феноменологии духа.
Je crois donc qu'il prend pour argent comptant ce que Hegel dit de la conscience.
Поэтому он берет просто то, для себя принимает то, что Гегель говорит о сознании.
Dans sa forme première, embryonnaire,
первичной эмбриональной форме, зародышевой форме,
grossière,
необработанной, так сказать.
Et de la façon dont, précisément du fait de cette grossièreté, de cette inadéquation au monde, la conscience.
А поскольку сознание сначала не приспособлено к миру, оно слишком грубо.
La conscience par un processus purement immanent.
Затем за счет имманентного процесса происходит его адаптация, приспособление.
Est amené à se transformer.
Преобразование сознания.
Donc je crois que ni du côté de Кожев, ni du côté d'Hegel,
ni Гегель, ни Кожев,
il n'y aurait d'axiome.
Они, в общем-то, никаких аксиом в этом смысле не выдвигали.
Alors, à partir de là, c'est une question d'interprétation, évidemment.
Это вопрос интерпретации.
Mais la pensée, disons, si nous sommes des Hegeliens orthodoxes,
но если бы мы были ортодоксальными гегелианцами,
nous réfuterions complètement l'idée d'une pensée axiomatique.
То мы бы полностью отвергли мысль об аксиоме, которая возникает, а мысли, построенные на аксиоме.
De ce point de vue, si l'on veut avoir une autre référence française en tête, on dirait que la pensée hegelienne, c'est la pensée anti-Badiou. Voilà, qui est une pensée très axiomatique, justement.
Гегелевская мысль, на самом деле, Гегелевская философия, она очень аксиоматична.
Ou si la conscience ou la pensée pose quelque chose.
Если сознание ставит перед собой некую задачу,
ce qu'on pourrait associer à un geste axiomatique,
если это некая аксиома,
c'est uniquement pour s'apercevoir,
то только для того, чтобы,
que cette position est une abstraction et une illusion.
Понять, что вот эта позиция, этот посыл является иллюзией.
Donc qu'il y a un processus d'autodissolution de la position. Voilà. Donc que la position, l'acte de poser, l'acte tétique, n'est pas fondateur.
То есть постановка задачи не должна подменять собой саму задачу. Вот так вот скажем.
On a fini peut-être. Bonjour. Très bien. Bien, ben, je vous remercie beaucoup et je remercie mes deux piliers aussi.
Большое спасибо, и спасибо, так сказать, моим помощникам.